Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Марина Борисова. Сегодня пятница, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Сегодня у нас такой тематический день, праздник, Международный день защиты детей. Кстати, с детства всегда меня очень интриговало это название праздника. Все время пытался у взрослых выяснить, от чего, собственно, нас защищают. Как вы считаете, от чего защищают детей в Международный день защиты детей?
Меня тоже с детства этот вопрос занимал. Вот. Но если говорить серьезно, то, к сожалению, тема, наверное, как сейчас принято говорить, не перестает быть актуальной. И в широком смысле это, конечно, и ситуация, может быть, в мире, в тех странах, где еще недостаточно, там, скажем, какой-то уровень экономического развития для какого-то достойного существования. К сожалению, в части населения это и нашей страны касается. Вот это я имею в виду, что вот в теме социального расслоения сильного, да, нельзя забывать о том, что и дети страдают, естественно, во многих семьях. Вот это, к сожалению, то, что называется семейным насилием, непростая такая тема, потому что, с одной стороны, я горячий сторонник того, что родители должны воспитывать ребенка так, как считают нужным. И вмешательство там, каких-то организаций и государства, оно не всегда, и мы знаем примеры этого в разных, так сказать, обществах и в разных странах, то есть это не единичная какая-то история, это вмешательство может приносить вред. С другой стороны, бывают ситуации, вот я говорил с коллегами-правоохранителями, которые этой темой занимаются, понятно, что они в сконцентрированном виде получают эту информацию и имеют дело с вопиющими какими-то случаями. Такие случаи тоже бывали, и там, конечно, вмешательство государства неизбежно, вот именно с другой стороны. Тот самый случай, когда есть точно с одной стороны и есть с другой. Вот. Ну и, наверное, знаете, вообще есть такое отношение к детству особое. Оно, кстати, ведь не всегда было. Вот, можем напомнить нашим уважаемым слушателям, что вот детство как особый этап жизни, он в культуре, в истории появляется в определенный момент. Да? Были эпохи, когда не было ни детской одежды, ни какого-то там даже особого детского времяпрепровождения. И не так давно это все происходило. Да? То есть это постепенно менялось в разных обществах, в разное время, в разных слоях общества. Не было детских комнат в свое время, да, вот в массе, в жилище, да, детской. Я не имею в виду детскую комнату милиции. Вот. Поэтому мне кажется, что вот существование такого праздника – это еще и демонстрация вот особого отношения к детству как к такому особому периоду жизни.
Но вы знаете, что смущает? В последние годы, как правило, с этим праздником связаны мероприятия, направленные на помощь женщинам беременным или женщинам, уже имеющим детей, оказавшимся в критической ситуации. Вот и Святейший Патриарх благословил во всех православных храмах в ближайшее воскресенье провести благотворительный сбор
пожертвований. Да, у нас вчера пресс-конференция была на эту тему.
И понятно, что это серьезная проблема, и действительно таких женщин очень много, и что-то надо с этим делать, как надо помогать. Но при этом, при отсутствии каких-то других направлений для разговора, создается ощущение, что в общественном сознании утверждается картина «женщина-мать» – это мать-одиночка. Просто потому, что всегда, когда разговор заходит об этом, чаще всего он сползает на проблему абортов и на проблему вот, матерей с детьми, оставшимися в критической ситуации. Но мы в то же время слышим достаточно часто, что все-таки надо как-то возвращать традиционные семейные ценности, но образ матери-одиночки как-то не очень сочетается с семейными ценностями.
Я понимаю вот эту озабоченность и понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что... Да, более того, и разделяю эту озабоченность в том смысле, что, конечно, образ, который мы общими усилиями должны создавать, и то, к чему детей надо готовить. Это вот немножко такое дурацкое выражение, да, но это полноценная семья, что называется. Дурацкая, потому что, ну, мне кажется, нельзя вообще называть там неполноценную, там, неполная, скорее, может быть, наверное. Вот. Но нельзя закрывать глаза на то, что матерей чаще всего, бывает, и отцы остаются с детьми, но чаще, конечно, это матери, намного чаще, что матерей, которые вынуждены в одиночку воспитывать детей, или которые оказались в сложных ситуациях, вот, будущей матери, когда они вот, оказались беременны и их бросили, оставили, что таких людей много. И поэтому мне кажется, что не нужно об этом забывать. Более того, понимаете, когда вот мы объявляли этот сбор, хотя у него такой широкий призыв, да, в плане помощи, но ведь здесь речь еще идет о том, что мы хотим помочь женщинам, которые считают, что вот экономически, которые оказались, вот они беременны, да, и они думают, оставлять ли ребенка. Здесь еще тема абортов с этим, здесь увязана очень тесно с этой историей, потому что патриарх всегда подчеркивает, что наше вот это то, что церковь выступает против абортов, это ведь не просто какие-то красивые слова, это дела. Мы готовы действенно помогать. А поскольку один из самых часто встречающихся аргументов, я сейчас не хочу обсуждать его, так сказать, серьезность, но один из самых встречающихся чаще всего аргументов, это тот, что а как воспитывать? И церковь в этом смысле предлагает действенную помощь. Есть вот эти центры, есть общецерковные сборы, которые идут именно на помощь таким женщинам, и вот этот аргумент они отсекают, да, вам нужна помощь, мы вам ее окажем. Вот. Поэтому это может быть действительно как-то в плане создания образа, то, о чем вы говорите, это здесь и влияет, но людям надо помогать. Тут живые, тут на чаше весов жизни человеческие, поэтому тут не до образов уже.
Ну, может быть, слишком жестко звучит тут не до образов, потому что, вот смотрите, сколько времени идут разговоры на разных площадках и в средствах массовой информации, и на бесконечных форумах о том, что же, в конце концов, мы строим вот в нашей новой России. Мы угу. что строим? Коммунизм мы уже не построили, угу. капитализм как-то глупо строить. Угу. Ну, и никто никакого ответа пока не дает, угу. по крайней мере, стратегически. Угу. Но в то же время в тактическом плане уже достаточно часто раздаются голоса о том, что субъектом этого вот строительства пока непонятно чего должны быть не нация, не класс и не индивид, а должна быть семья. И, естественно, возникает вопрос, а, собственно говоря, тогда давайте определимся в понятиях, что мы имеем в виду под семьей, потому что когда начинают обсуждаться семейные проблемы, обсуждаются именно проблемы, вот что-то болезненное. Угу. То есть очень редко говорится да-да. О примере здорового, нормального построения семьи, которому можно было бы подражать или которому можно было бы учиться.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. И опять же, да, еще раз хочу сказать, что я это понимаю, принимаю и разделяю. И считаю, что нужно. Более того, вот, скажем, меня еще, я вам, так сказать, еще заострю. Да, меня даже не то чтобы смущает, но вот когда я слышу когда звучит тема материнства. Вот. Я всегда говорю, а почему не звучит тема отцовства, да? Потому что вот эта фраза, что там для женщины главное дети, вот я с ней соглашусь только в одном, так сказать, залоге, когда мы скажем, что и для мужчины это тоже самое главное, да? И, ну, опять же, что значит самое главное? Самое главное – это с христианской точки зрения спасение души, да? Дальше там Господь по-разному наши жизни, так сказать, устраивает, да? Но мне кажется, что вот когда мы говорим о семье, то, опять же, нельзя ее сводить, например, к теме материнства, да, это семья, это и отцовство, и не просто там на фотографии папа, мама, я, так сказать, спортивная семья, да, или там семья, неважно, но многодетная семья, а это отцовство, ответственность отца и так далее. Точно так же, как вот я недавно там говорил на эту тему, и вот мой собеседник говорит, вот надо там, мы готовим своих девочек к тому, что они станут мамами, но надо готовить и мальчиков к тому, что они станут папами. И это точно такой же, так сказать, в этом смысле подготовка и труд. Вот, но я имею в виду то, что, тем не менее, понимаете, ну вот в 2017 году сейчас боюсь ошибиться в цифрах, хотя вчера я только на пресс-конференции называл, там 600, по-моему, тысяч абортов, официальная статистика, да, это меньше, чем, там, чем миллион в 2010-м, но это много. И когда мы говорим о помощи, мы говорим, что вот именно в этих ситуациях мы можем спасти жизни детей. Поэтому тут, ну, нельзя эту тему не педалировать, нельзя ее не... Даже если, может быть, она входит в как... Ну, я, правда, вот с чем единственное, я не согласен, я не вижу, что она здесь входит в какое-то противоречие с созданием вот этого образа, потому что это другая история, это люди, уже оказавшиеся. Хотя я с вами согласен, говоря о семье, нельзя говорить только вот о проблемах этого плана. Надо говорить о помощи семьи, вообще вот молодые семьи, да, вот им надо помогать, чтобы они как-то не испытывали, не задавались вопросами, а вот сможем ли мы там, как сейчас принято говорить, завести ребенка или там второго ребенка и так далее.
А как вы считаете, вообще в современном мегаполисе реально построить такую здоровую, нормальную, традиционную семью?
А почему нет? То есть, я просто хочу уточнить, а почему в мегаполисе-то, а в деревне легче, что ли?
Ну, в деревне человек гораздо менее включен в кучу ненужных, но обязательных родов деятельности, которые навязывают ему пребывание в мегаполисе.
Вы знаете, вот опять же, и да, и нет, потому что я никогда не забуду, как, не знаю, лет 20, может, даже, может, больше назад, один знакомый мой так, мы с ним обсуждали тему того, что вот тогда первые были, знаете, такое первое, может, не первое, но неважно, только поветрие очередное, как люди там из Москвы, из Питера уезжают жить в деревню. И вот там, мол, ты можешь о смысле жизни думать и так далее. Он говорит, да в деревне там человек тоже может превратиться в придаток коровы, да? То есть все-таки вот это наполнение жизни смыслом и... а значит, и осмысленное какое-то вот, там, не знаю, построение семьи, вот в христианском смысле, как малая церковь, оно все-таки не зависит от места. Свои сложности есть в городе, есть в деревне. Просто в городе, вы правы, там масса ненужных вещей, а в деревне, не знаю, там, может быть, слишком много нужных, может, еще чего-то, но это все равно зависит от людей. Далеко не все могут в деревне жить, я так думаю. Мы все-таки уже давно урбанизированы, это уже как-то так уже вошло в кровь и плоть. Вот. Я не думаю, что город... Другое дело, что если так глобально ставить вопрос, вообще предназначен ли мегаполис для жизни, это да. Вот. Ну, а что делать? Просто мы же не можем сейчас вот миллионам людей сказать, вы знаете, вы создать нормальную семью не можете, потому что вы живете в мегаполисе.
Но вам не кажется, что в мегаполисе и вообще, в принципе, в крупном каком-то городе необходимо осознавать, каких усилий от тебя потребует создание семьи? Вообще как-то у нас очень много и трепетно говорится и готовятся люди к свадьбе, к самому вот этому торжеству брак-сочетания. А что будет после, это как в сказке. Жили они долго и счастливы, умерли в один день. А как они там жили, совершенно никому не известно. Вот мне кажется, что мегаполис в этом смысле подразумевает, что человеку нужно каким-то образом объяснить, что если он хочет в мегаполисе построить нормальную семью, это потребует от него определенных усилий. Но даже вот абсолютно такая житейская картинка, все, к чему мы привыкли. Вечером человек пришел с работы, быстренько открыл холодильник, накидал себе еды какой-нибудь на тарелку, пошел, включил компьютер и погрузился в созерцание, там, что написали ему френды в соцсетях. А нормальная традиционная семья подразумевает, что хотя бы там на 15 минут вечером выключаются там все гаджеты и телевизоры, люди садятся за стол и тихо, спокойно общаются в кругу своей семьи, сколько их там, двое, трое, четверо, сколько угодно. То есть это пространство нужно выстроить. Оно само по себе не образуется в городе.
Ну, вы знаете, мне кажется, что само по себе оно нигде не образуется. И вообще человек должен... Вот мы же с вами начали говорить на тему того, что там девочек воспитывают, что они мамами там становились, мальчиков, что ли, папами. Соответственно, это что значит? Это значит их готовить к тому, что вот будет семья. Но, опять же, что значит воспитывать? Воспитывать, по большому счету, все равно воспитывается человек только на примере своих родителей. Потому что слова, они гораздо меньшую цену имеет гораздо более такую низкую. Вот. И здесь... Потом, понимаете, это тоже немножко такая картина идиллическая. Вот пришли вечером, там, сели за стол. Я, например, вот, ну, просто конкретная ситуация. Это, наверное, то, о чем вы говорите, мегаполис. Я, когда прихожу вечером домой, дети уже спят. Вот, как правило. Поэтому я могу их садить за стол, для этого мне надо их разбудить. Вот, сказать, что папа пришел, давайте сядем, поговорим о жизни. Вот, а это... Это, в общем, не так просто. Вот. Или там, понимаете, или укладываются, да, или вот последние дни меня, например, встречали криками: «Папа, почитай нам Пушкина». Мне когда-то казалось, что очень важно читать. Вот я начал читать Пушкина, им понравилось. Понимаете, вот я прихожу, такой, как бы доползти до постели. Они говорят: «Папа, почитай нам Пушкина». Ну, какого Пушкина? Как, какого Александра Сергеевича? Да? Вот. Поэтому тут не знаю. Я думаю, что в деревне то же самое. Но ведь как, мне сложно говорить, потому что у меня нет опыта жизни в деревне. В деревне, вот, не в смысле совсем, да, когда-то там жил там у бабушки, у дедушки по несколько месяцев даже, но это было, так сказать, в прошлой жизни еще, вот, а сейчас, не знаю, я думаю, что свои сложности есть везде, что нет идеального представления, и вообще, мне кажется, вот представление о такой культурно-патриархальной семье, немножко такое книжное, как о чем-то связанном с землей, с деревней, где оно само собой выстраивается, оно, во-первых, немножко такое романтически идеалистическое или идиллическое, если угодно, или псевдоидиллическое, а с другой стороны, нет вот этого идеала, который должен кочевать из эпохи в эпоху. Вот мы живем, ну, в том культурном ареале, в котором живем. Здесь тоже, возможно, семья, она будет другая, она не будет похожа ни на семьи там дворян русских XIX века, ни на семьи, ни на крестьянские семьи, они другие. Поэтому на это равняться, мне кажется, бессмысленно просто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, ну, у вас хороший еще собственный опыт. У вас все-таки построение семьи идет вот в процессе непосредственно в собственных стенах собственного дома. Вас каким-то образом это чему-то уже учит на практике? Или тут у каждого свой собственный индивидуальный опыт, который другим транслировать нет смысла?
Я думаю, что у каждого свой собственный опыт, конечно. Это не значит, что ничто не... что вообще ничего нельзя транслировать. Но, понимаете, кому-то что-то применимо где-то что-то неприменимо. Потом у людей разные подходы к тому, как кто-то сочтет там что-то неприемлемым. Вот то, что я уже сказал, могу лишь повторить, но мне кажется, это такая вот, знаете, такой капитан очевидность, что процесс воспитания, он связан в намного большей части не с тем, что ты говоришь, а с тем, что ты делаешь или как ты это говоришь. Да? То есть, условно говоря, вот я там ловлю там у своей старшей дочери, потом, видите, мой опыт ограничен возрастом детей, да? У меня вот старший там будет 10 лет сейчас, соответственно, вот у меня такой опыт только, у меня нет опыта, например, переживания подросткового вот этого страшного периода, которым всех пугают, пока он не наступил, по крайней мере, пугают. Вот, и, соответственно, я вот слышу там у старшей интонации такие какие-то, вот что-то смотрю, она строит младших. Я думаю, а что она их строит? Понятно, что вот потому что либо папа, либо мама там, ну, периодически вот занимается таким построением. Вот, мы же не воспитываем, вот ты должна там младших построить. Нет, она просто делает то, что слышит. Вот, мне это, я себя понял, потому что мне это не нравится. Ну, не нравится, тогда ты должен по-другому себя вести. Вот, либо вот имей в виду. Вот такой опыт, он горький в этом смысле. В этом смысле горький, потому что еще, знаете, вот, ну, опять же, мне кажется, это вот проблемы в этом смысле очень индивидуальные, потому что здесь же есть еще папа и мама, да, они тоже разные, у них тоже разные подходы. Вот я много там как-то общался с друзьями, я понимаю, что вот, скажем, то, что в нашей семье там, ну, или там то, что в одной семье, скажем так, делает папа, в другой семье эти функции могут быть у мамы, да, вот там, допустим, есть стереотип такой, что вот девочкам легче с мамой, мама должна быть всегда рядом. А вот у меня есть друзья, и мне вот, я помню, говорил мой друг, он говорит, вот мама у нас такая, она воспитательница, она все четко, и это работало замечательно до подросткового возраста. А когда начались все вот эти истории, то у мамы был период с девочкой разлада. А папа мне говорит, а я что делал? Я, говорит, делал только одно. Я ей всегда давал понять дочери, что бы ни случилось, вот я с ней рядом. Она убегала из дома там, и так далее. Он говорит, но моя позиция была всегда простая. Вот что бы ни случилось, папа здесь, да, вот ты можешь мне там сказать, я тебя там никак не буду там судить, ругать и прочее. Вот, вот я когда это слышал, я думал, услышал первый раз, думаю, обычно думаю, что это такая стандартная женская, да, роль мамы с дочерью. Нет, бывает вот иначе. Ну, поэтому, наверное, очень-очень по-разному. Вот. Я же вот говорил уже, даже, по-моему, в этой студии, что когда я пытался читать разные умные книжки по воспитанию детей, то они мне помогали чаще всего разобраться вот в своих каких-то поступках. Я видел, о, вот и я так делал, о, вот и я так ошибался. Но вынести из них алгоритм, правильно говорит, воспитание я не смог. Может быть, это моя проблема, но вот результат чтения этих книг – это скорее работа над своими ошибками, ну, даже именно в смысле, даже не то, что работа над ошибками, а в смысле, понимаешь, ну, вот да, вот это вот, я так что-то такое тоже делал. Но вот как избежать этих ошибок, вот они не, в моем случае они меня не научили, потому что где-то в книжке, где я помню, буквально давали советы, ну, знаете, какие-то стандартные ситуации, вот иди обедать, не идет, да? Вот там был дан совет, как надо действовать, я попробовал, у меня не сработало.
Ну, когда речь заходит о том, вот о чем мы начали говорить, там, в городе, не в городе, даже вот первое, что приходит в голову мне, пример моего племянника, который жаловался, что последнее время домой приходить не имеет никакого смысла, потому что приходишь, в каждом углу сидит кто-то из членов семьи со своим смартфоном, уткнувшись в него, и все, люди перестали общаться внутри семьи абсолютно. Кроме того, люди просто панически боятся тишины. Психологи объясняют, что это от повышенного уровня внутренней тревоги. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Получается, что эта петля затягивается на шее ни одного уже поколения, и пока непонятно, а выход-то какой. Если, как вы говорите, каждый путь каждой семьи путь индивидуальный, и нет общего алгоритма, то тогда получается какая-то совершенно мрачная картина.
Ну, нет, не совсем так. Он общего алгоритма нет в том смысле, что нет универсальных правил вот на каждый случай, там, или даже на ситуацию, на похожие ситуации, но правила общие неизбежны, потому что мы говорим о людях, вот, у которых там две руки, две ноги, два глаза. Вот, и поэтому здесь все равно есть общая человеческая природа, она так или иначе общая, поэтому есть какие-то вещи там, которые, понятно, действуют, просто с учетом, ну, вот знаете, как это вот даже в науке, вот есть формула, а есть ее там использование в реальной жизни, да, и там, я не знаю, там закон Ома при резком повышении температур там не будет выполняться строго или при сильном понижении, да, так и здесь, то есть есть формула, есть контекст, поэтому в формуле ничего плохого нет. Но должно быть понимание, вот я могу привести пример, он не семейный, но очень показательный. Наш замечательный педагог Макаренко, советский, у него, многие его ученики и воспитанники, они стали, пошли по его стопам и тоже стали вот директорами там, или воспитателями в колониях, в местах для трудных подростков, как их называли. Да? И вот один из его учеников написал книжку про это. И вот он в этой книжке такой приводит эпизод. Я сейчас могу там детали путать, но смысл общий такой. Он был тоже организован, была какая-то там колония или что-то там вроде, он, этот ученик был там директором. Вот, и у них были там, ну, условно скажем, там, допустим, две курицы там на обед, и вдруг прибегает там повар и говорит, что одну курицу кто-то украл, теперь всех накормить невозможно и так далее. И этот директор думает, что делать. И вспомнил, что была очень похожая ситуация у Макаренко, когда он был в колонии, сам вот этот вот директор тогда еще там пацаном, вот, у них было там две булки хлеба, и кто-то одну украл, что сделал Макаренко? Он построил всех, вышел с этой буханкой хлеба и сказал, дорогие ребята, вот у нас было две буханки хлеба, какая-то сволочь пробралась на кухню и одну украла, вот если ему не стыдно воровать у своих товарищей, пусть он выйдет сейчас сюда и съест вторую, На глазах у всех, раз он такая свинья. А парень вышел, расплакался, значит, его там пожурили, простили, там, разделили эту булку и, так сказать, довольны, разошлись по своим койкам. Он построил, значит, этот директор, построил ребят, вышел с этой курицей и сказал, вот там, ну, тот же самый текст. Там, да? Вышел самый здоровый там амбал из строя и спокойно на глазах под завистливые взгляды всех остальных съел эту курицу. Да? Дальше, значит, директор говорит, анализируя эту ситуацию, он понял, в чем была его ошибка. В случае с ситуацией с Макаренко, они какое-то уже продолжительное время жили вместе. У них установились какие-то отношения, уже товарищество какое-то было, ответственность друг перед другом. И этот парень, ну, ему стало стыдно. А в случае с директором, в смысле, с учеником и с курицей, да, это была начинающая там колония, ребят только собрали, они друг друга толком не знали, все жили с одним чувством, скорее бы отсюда сбежать, вот, поэтому это не сработало. Вот вам пример, когда есть формула, есть обстоятельства, да, это не значит, что формула плохая, значит, она просто применима к другим обстоятельствам. Так и здесь, когда вот есть какие-то правила, но они еще зависят не то, и от конкретной семьи, и от конкретного там периода какого-то, да, миллион деталей, да, от того, сколько лет ребенку, какой характер у ребенка. Да? Вот, кого-то надо встряхнуть, кого-то надо хвалить все время, потому что по-другому это не работает никак. Над кем-то можно смеяться, кто-то не переживает, вообще не может переживать, над ним смеются. В этом смысле я говорю, что нет универсальных вещей. Да, или там, допустим, вот как я сказал, где-то функции, там, которые свойственны папе, другой с ним выполняет мама. Это не значит, что надо стараться заставлять не маму, а папу выполнять эти функции. А должна быть органика, должна быть. Вот я про это говорю.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер, как всегда, по пятницам. В студии Марина Борисова, мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».